Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
А сегодня у нас в гостях очень почетный гость Николай Всеволодович Катрилёв. Историк, специалист по русской культуре 19-го, первой половины 20 века. Но что важно сегодня в нашей передаче, отец четверых взрослых детей, дед 18 внуков и прадедушка одной правнучки. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай Всеволодович, мы, наверное, как вот по тому разговору, который начался у нас до программы, мы поняли, что вы не просто к нам пришли, а вы просто смирились с необходимостью прийти и поговорить про свою прекрасную семью.
Семья у меня хорошая, но смирился. Про нее можно рассказывать увлеченно, вот. Но не всегда с удовольствием.
Вот хотелось бы вот как раз вот сегодня увлеченно с вами об этом поговорить. У нас в гостях был ваш сын, отец Федор Катрилёв. Вот, и как-то, знаете, Николай Селович, поскольку мы сегодня вот говорим такие простые семейные темы, я должна признаться, что когда я готовилась к программе, и когда увидела нашего гостя, я подумала, как же я завидую людям, у которых какая-то вот такая необыкновенная семья. Вот. И в начале программы я говорю, отец Федор, вот у вас такая семья, такая известная, богемная. Он говорит, нет, у моих родителей никакая не богемная семья. Вот. И сразу начал как-то поправлять нас. Вот можно ли начать сначала, вот хочется и про ваше детство поговорить, но хочется начать с начала вашей семьи, с начала ее основания. Как она начиналась?
Моя семья начиналась не с меня. И никакая семья в счастливом течении времени и в правильном развитии человеческих судеб не начинается с родоначальника, с одинокого человека, который прилепляется к человеку противоположного пола и составляют, и живут в плоть едину, плодятся и размножаются. Всегда есть предшествие. Если мою семью сегодня считать хорошей и счастливой по-настоящему, то заслуга в этом не моя, а моих родителей, моих дедов. Я вырос именно в семье, но не отца и матери, а в семье отцовского, матери и светлой и святой памяти моих дедьев и отца об их отце и самой Марии Владимировне, Царствие Небесное, об ее покойном муже, который умер до моего рождения. С одной стороны, с другой стороны, я вырос в семье родителей моей мамы. Я помню своего прадеда, и это все была одна семья. Они были, эти два моих корня были в разных городах, и между собой почти не имели общения. Мама была курская, отец был московский, курский дед был серб, так что во мне нету только самой чистой русской крови северной. Один дед смоленский, другой дед сербский, одна бабка владимирская, другая курская. То есть во мне смешалось, соединилось все, что очень полезно генетически. И если бы я убежден, что если бы я не видел того культа папы и мамы, который я видел в своей маме, и того почитания памяти отца и мужа, в отцовской семье, то, может быть, бы и ничего не вышло из моей семьи. Я хотел, чтобы у меня была семья. И семья есть, но и есть и большая семья. Лет 15, что ли, или 20 назад как-то под Пасху я подумал, а что ж Катрилёва-то? Вот теперь старшего поколения нет. Что они так и разбредутся? Я позвонил своим двум кузенам, двоюродным братьям, позвонил своему родному брату и сказал, не помню, там на светлые недели, прошу всех ко мне. С той поры раз в год бывают Катрилёвки. Человек 60. Мы не из дворян, но это память. Вот собираются по очереди. Теперь уже из нас четверых. Дело в том, что сначала был московский. Катрилёва вообще на духовщине, это в Смоленской губернии такой городок есть. Там много Катрилёвых, но они не знаю даже в каком родстве, свойстве или однофамильничестве с моим дедушкой, но их там много, а в Москве был один. И от него произошло трое сыновей. От этих троих сыновей произошло еще четверо, и все мальчишки. А от нас четверых уже как-то раскинулось шелестящее ветвями и листочками дерево. Нас вот собирается за столом человек от 50 до 60, в зависимости от... кто здоров, кто присутствует в Москве в этот момент. И там детвора бегает обычно, шумит. Все друг друга знают. И должен сказать, что отношения после того, как стали встречаться, заметно изменились. Кто-то сдружился и с четвероюродными, кто-то уважительно относится издалека, но это память рода. И вот это большая семья.
Мы когда как раз с отцом Федором беседовали, тоже я этот вопрос задавал, а в чем смысл для человека вот так собираться в компании с 60 человек? И он признался, что смысл, безусловно, есть, хотя есть и дискуссия о том, насколько это нужно, является ли это каким-то просто таким формальным, формальной данью некоторой традиции. Я так понимаю из ваших слов, что вот именно память рода, ощущение того, что ты не один, что есть связи горизонтальные и вертикальные, для вас важны?
Да, конечно. Конечно. Я благодарен своей племяннице двоюродной, врачу, за обо мне врачебном попечении, которое несколько отличается от среднестатистического врачебного вмешательства.
Во всем своя польза.
В семье должен быть врач и юрист.
Вот юристов нет пока, но потом, может, заведется. Я очень рад, что мой двоюродный племянник работал какое-то время у моего брата и так далее. То есть здесь иные отношения. И кроме того, за этим стоят еще две немаловажные вещи. Во-первых, вообще человеку нехорошо быть одному, как мы читаем в Писании. Во-вторых, осознание, что плоды сознательного в веках воспитания одиночества – это то, что дало сегодняшнюю американскую культуру, цивилизацию и европейскую, где почти закон, что бабушка не касается детей, что наступает холод в отношениях. И, разумеется, может быть, никому или двум-трем всего собирающимся на Котрилевке это парафилософское рассуждение приходит на ум. Есть еще один аспект, который, по-моему, очень важен. Вот если мой сын, дай бог ему здоровья, сказал, что есть какие-то аспекты внешне формальные.
Он так не сказал, он сказал, что это обсуждается, это некий вопрос.
Это скорее был наш вопрос.
Это был наш вопрос, но это была реплика о том, что и мы это обсуждаем, чтобы это не превратилось в некое внешне формальное.
А человек должен иметь в себе, любой человек ресурс, должен иметь ресурс подчинения внешним требованиям, если они разумны или даже архиразумны. Человек должен... это вежество знать, что он тебе старший. Уважение к старшим, уважение к старшим по крови, уважение старшим, к старшим по званию, по положению в обществе – это всенепременный долг. И если ты, ну, скажем, даже как-то и не заинтересован, и безразличен по отношению к троюродному дядюшке, ты должен ему, ну, говоря по-старинному, кланяться, и тебе воздастся за твое смирение, за твою память о правиле. Я считаю так, и тут разговора противного быть не может.
Очень весомо вы говорите, Николай Всеволодович. Вот от этих встреч, которые вы чудесно назвали «Котрилёвки», вот кто счастливее становится? Вот вы смотрите на своих родственников. Для кого они важнее? Для внуков, для правнуков, для детей, там, не знаю, для дяди. Какое поколение счастливое?
Для вас.
Для семьи. Для меня так это действительно счастливый. Для моих покойного двоюродного брата, покойного родного брата, царствие им небесное, для моего живого двоюродного брата, это и есть счастье. Вот оно, молодое поколение кучерявится. Это продолжение в каком-то смысле и нас. Вопрос не бессмертия, а вопрос бессмертия личное, а вопрос продолжения жизни. Погоня за счастьем – это погоня за каким-то фантомом. Это огромный соблазн современной цивилизации, потому что что такое счастье? Это очень, как правило, к сожалению, давящее неправильное представление о счастье. Это когда сыт и пьян, сам в кабаке, нос в табаке, удовольствие полное, живи не хочу. Это не факт. Счастливый человек может быть и больной, и бедный, потому что счастье совсем не в полной тарелке, в мягком стуле, не в бабе, мужике. Счастье гораздо более сложная вещь, гораздо более сложная вещь. Счастье может быть в преодолении испытаний, а испытания могут быть сложные, строгие, тяжкие. Поэтому безбедная жизнь, медовые молочные реки, кисельные берега. Во-первых, и кисель-то теперь искусственный, и молоко ложное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Котрылев, историк, специалист по русской культуре конца 19-го, начала 20 века, отец 4 детей, дедушка 18 внуков и прадедушка одной правнучки, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Николай Всеволодович, а в вашей жизни вот это счастье в преодолении испытаний случалось на практике? Что это были за испытания, если да?
Ой...
Вы так уверенно об этом говорите?
Конечно, было. Было всякое.
А можете рассказать, например?
Можно я воздержусь?
Понятно.
Потому что...
Не хватит нам программы.
Во-первых, долго будет объяснять, в чем же состояло испытание. Во-вторых, лучше это сохранить для исповеди.
Понятно.
Николай Всеволодович, простите, пожалуйста, а можно я вас обоих, вот как часто бывает в программе, немножко приземлю? Потому что вы уже очень высоко летаете. Вот, а я...
Это Николай Всеволодович.
Да? Николай Всеволодович. Ну, такую птицу пригласили, что делать? Высоко летает. Просто вы сейчас говорили о счастье, а до этого говорили о том, что счастливая семья, она вырастает из... других, из древа других счастливых семей, которые вот были предками, да, этой счастливой семьи. Вот это просто очень здорово. Но я вернусь настойчиво к своему вопросу, поскольку передача у нас про семью. Вот, и все-таки вот когда эта семья, выросшая из многих счастливых семей предков, встретилась, вы и Татьяна Фоминична, которая известна вот художник в Москве, и даже есть такое прозвище «Чудо».
Но Чудо? Это прозвище не от... ее прозвище пишется не «Чудо», а «Чуда».
Да, ага.
Поскольку чистое прозвище от фамилии, она Чудотворцева по фамилии.
А можно я сразу спрошу? После одной из программ на «Радио Вера», Николай Силович, мы с вами ехали в одной машине. Это была программа «Философские ночи» на «Радио Вера». И вот Алексей Павлович Козырев, ведущий, подвозил нас. И вы с кем-то разговаривали по телефону. Я подозреваю, что с супругой. И сказали: «Ну, чудушка, я еду домой». Вы к жене обращались, да?
Да.
Я подумал тогда, вот какое,
кому же,
какая,
да?
Какая трепетность осталась на протяжении лет в отношениях мужа и жены. А это еще оказывается и такой вот, как сегодня говорят, никнейм «Чудо».
Никнейм.
Больше 50 лет мы вместе.
Больше 50 лет.
И вот тут другой поворот важный, видимо, для вашей темы. Для темы ваших передач. Мы оба хотели семьи. Это был выбор, основанный не на каком-то, прости, аудитория, физическом влечении, а на достаточно сложном, я так понимаю, комплексе чувств, волевых установок, социальных установок. Начинали мы, что ж, у нас было счастливое начало по советским временам. Мы сразу получили отдельную от родителей комнату в коммуналке. Это очень важный человек, уйдет от родителей, прилепится к жене, все описано, сознавалось вековечно. И мы жили сами, строили, я должен был, так уж получилось, большую часть бюджета обеспечивать. Татьяна Фоминична, она же чудо, обеспечивала другую часть бюджета, а главным образом попечение о детях, попечение о доме. Но мы этого хотели. В этом смысле... Мы счастливо противились той установке, которую взяла советская власть. Советская власть особенно в начале своем была направлена своими вожаками, выстраивалась на разрушение семьи, на разрушение традиционной цивилизации, которая построена именно на поддержании и сохранении семьи. Это страшный социальный опыт, который пережила не только моя семья. Моя семья, вот как я говорил, в своих корнях, она как раз наоборот сохранила благодаря церкви, благодаря своим основателям, сохранила скрепы человеческие. Но в принципе большевистская власть ставила задачу преодоления семейной традиции. Если угодно, я нарочно принес вам цитату Троцкого. Это уж супостат первого градуса. Наивысшего.
Сейчас цитата, а потом я вас буду приземлять обратно.
Хорошо. Но она архиважна. В середине 30-х годов Троцкий уже был в изгнании. Вышвырнут был...
В побеге.
Вот. И вдруг он заметил, что советская власть под... Ему казалось, что это главная вина Сталина, изменяет задачам революции. И вот что он пишет. Когда жива была еще надежда сосредоточить воспитание новых поколений в руках государства, власть не только заботилась о поддержании авторитета старших, в частности отца с матерью, но наоборот стремилась как можно больше отделить детей от семьи, чтобы оградить их от традиций костного быта. Еще совсем недавно, в течение первой пятилетки, школы и комсомол широко пользовались детьми для разоблачения, устыжения, вообще перевоспитания пьянствующего отца или религиозной матери. Этот метод означал потрясение родительского авторитета в самых его основах. Ныне и в этой немаловажной области произошел крутой поворот наряду с седьмой, то есть о грехе прелюбодеяния, пятое – о почитании отца и матери. Заповедь полностью восстановлена в правах, правда, еще без Бога. Забота об авторитете старших повела уже, впрочем, к изменению политики в отношении религии. Ныне штурм небес, как и штурм семьи, приостановлен. По отношению к религии устанавливается постепенно режим иронического нейтралитета. Но это только первый этап. То есть Троцкий, который был ответственен по решению Ленина за все антицерковные зверства первых 20-х годов, но только чтобы Ленин сказал, чтобы его никто не видел, чтобы не говорили, что еврей. А организатором всех зверств и безобразий был Лев Давыдович. Так он и говорит, что наша задача была потрясти семью, оторвать детей от родителей.
Ну да, подорвать авторитет – очень правда.
Да. И
видимо, с этого начинаются все беды.
С этого начинается все. И, собственно говоря, нынешние дети и внуки Емельяна Ярославского, Троцкого, с какого-нибудь пересмешника Москвы или не старой газеты, они продолжают именно это разрушение семьи, разрушение церкви. К сожалению, этот процесс зависит, они пешки, мало талантливые, но очень злобные. Это выбор европейско-американской цивилизации, антисемейной, антицерковной, античеловеческой в конечном счете. Противостоять этому очень трудно, но я не скажу ни в коем случае, что мы с Татьяной Фоминичной ставили себе задачу преодолеть. Нет, нам хотелось детей, нам хотелось семью, нам хотелось, так сказать, простых вещей. И мы ими жили, слава Богу. Это была специальная благодать, но поддержанная предыдущими поколениями, памятью о них и теми, кто был жив. Дядюшка забегал, Алексей Николаевич бездетный. Прибежит, ну, все, ты мне нальешь стопчик? Он не пил, но символическое, ой, какой суп, и так далее. Отец мой, уже больной, за нами очень следил, приедешь в гости. О, Татьяна, сделай мне сырничков. Вещи очень простые, элементарные, но до сих пор мои дети помнят курскую бабушку. И по ее, как они гостили у нее в городе Курске, как она иногда приезжала к нам, помнят ее ласку, ее тепло. Это я вижу, что это в них живет. Так что это нас поддерживало, но были и вполне благодатные поддержки со стороны наших ровесников, которые ценили наш дом, со стороны людей, старших людей предыдущего поколения, из других семей, которые привечали, заботились. Это дар Божий. Слава Богу за все.
Николай Всеволодович Котрилев, историк, специалист по русской культуре конца XIX, начала XX века, отец четверых детей, дедушка 18 внуков и прадедушка одной правнучки, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии Анна Леонтьева и Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».